Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Лучшее за неделю».
Нью-Йоркскому русскому хору исполнилось 20 лет. С его основателем и бессменным руководителем Николаем Качановым беседует Майя Прицкер.
Николай, 20 лет тому назад вы создали русский камерный хор Нью-Йорка. У вас была какая-то концепция, какая-то сверхзадача, или же просто хотелось сделать то, что вы уже знали и умели?
Все вместе. Во-первых, я уже был сложившийся музыкант к тому времени, когда мы приехали в Америку, и мне как-то не удалось перестроиться, хотя я старался. Конечно, я приложил все усилия, чтобы продолжить свою, так сказать, музыкальную линию, и мне удалось создать хор. Я обнаружил, что здесь, в Нью-Йорке, в общем-то, недостаточно знакомы с настоящей русской хоровой культурой. Это меня как-то где-то задело, я помню, и на таких, так сказать, энергиях, началах я и создавал этот русский камерный хор. Моей идеей главной было не просвещение русских, а создание хора, который поможет американцам понять русскую культуру. Поэтому с самого начала этот хор был американским, он американским и остается. Но, конечно, никакой селекции нет, я в хор принимаю любого, кто, так сказать, в состоянии пройти прослушивание и выдерживать наш режим. Поэтому у нас поют и люди, которые имеют и азиатские корни, и африканские корни, и русские есть, украинцы есть. То есть практически, скажем, русская часть сейчас занимает где-то около трети состава хора.
С вашей точки зрения, человека, который, как вы сказали, вырос в русской хоровой культуре, и вы учились в консерватории, вы работали с хором Минина, вы знали, что там происходит, и очень глубоко вросли в русскую хоровую культуру. С другой стороны, вы уже довольно много лет живете в атмосфере американской хоровой культуры. Что в ней другого?
Действительно, разница огромная. Дело в том, что когда я учился музыке в России, я учился профессионально в училище, в консерватории. Но условия тогда были иные, потому что наша цель была стать профессионалом. Здесь ситуация, я бы сказал, более натуральная. Она настолько натуральная, что, наверное, приходится определенное количество хоров на определенное количество людей, жителей. И у меня в хоре поют любители. Но любители, некоторые из них, в состоянии сесть и сыграть себе с листа партитуру, и спеть свой голос. И колоссально музыкальные, интеллектуально развитые люди, но которые не избрали когда-то музыку своей профессии.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Впервые в эфире 15 января 2005 года.
Радио «Свобода», у микрофона Алексей Цветков. В эфире «Поверх барьеров». Субботний выпуск «Лучшее за неделю». Вот темы, которые мы предлагаем вашему вниманию. В первой половине часа Андрей Бабицкий, «Лабиринты ислама». Затем интервью с основателем русского хора в Нью-Йорке. Вторую половину часа мы посвятим памяти скончавшегося на прошлой неделе американского писателя Гая Девинпорта. Итак, Андрей Бабицкий, «Лабиринты ислама».
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Вы слушаете «Лабиринты ислама», первую передачу.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Весь цикл – это попытка ответа, далеко не полного, на обвинения, которые выдвигаются против мусульман. Точка зрения, согласно которой ислам – это религия агрессии, насилия, религиозной и половой дискриминации, противной всякому прогрессу регламентации жизни и тому подобное, становится все более популярной. Мы собираемся обсуждать те аспекты ислама, которые сегодня попали под подозрение. «Лабиринты ислама», первая передача цикла. Ведет программу Андрей Бабицкий.
Ашхаду ан ла илаха илля
В нашей программе принимают участие доктор философских наук, президент Института религии и политики Александр Игнатенко и доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, переводчик Корана на русский язык Тауфик Ибрагим. Очень условно темой сегодняшней передачи мы избрали Коран.
Коран, Аль-Куран, чтение вслух, наизусть – главный источник исламского вероучения и права. Согласно исламской традиции, Коран был передан Мухаммаду Аллахом через ангела Джибрила. Мусульмане верят, что Коран – книга несотворенная, и его оригинал хранится на седьмом небе под престолом Аллаха.
Итак, среди части исследователей ислама стал с некоторых пор весьма популярен взгляд на Коран как на текст, распадающийся на две части – Мекканскую и Мединскую, каждая из которых дает возможности для различных толкований. Я приведу цитату по этому поводу из статьи известного правоведа и философа Юрия Тихомирова. «Мекканские предписания гораздо более либеральны в отношении женщин, иноверцев и тому подобное. В этот период стихи Корана обращены ко всем людям, поэтому их императивы универсальны, тогда как мединские стихи адресованы прежде всего арабам VII века, жившим в недружественном окружении». Конец цитаты. Из этого делается вывод, что сама книга дает исламу как бы двойное измерение – и что его разнонаправленные полюса, от лояльных доктрин до современного политического экстремизма, они все имеют базовую основу в Коране. Вопрос и к Александру Игнатенко, и к господину Ибрагиму. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса? Александр Александрович, прошу вас.
В принципе, с такой постановкой вопроса можно и даже нужно согласиться. Есть разные части Корана, и, конечно же, они в некотором смысле разные по содержанию, уже хотя бы потому, что в первый период возникновения и становления ислама, а это происходило в Мекке, пророк Мухаммад выступал с проповедью новой религии, передавая людям поступавшие к нему откровения, речь Бога. А уже в мединский период, когда было образовано исламское протогосударство, вот этот второй период уже появляются какие-то новые темы, тем или иным образом связанные с новыми проблемами. Так что это разделение, в общем, правильное и многое объясняющее, но объясняющее не все.
Но мой вопрос в другом. Действительно ли справедлив вывод, что и экстремизм, и, скажем так, лояльный ислам, они имеют свою основу именно в тексте Божественного Откровения? Господин Ибрагим.
Нигде в Коране, ни в Мекканском, ни в Мединском нет ни одного призыва к вражде иноверцам, как к иноверцам. Просто потому, что они иной веры, поэтому я враждую против них. В Коране есть только вражда тем, кто ведет агрессивную войну против ислама. Нигде в Коране, ни в одном месте в Коране, ни в мекканских сурах, ни в мекканских аятах, ни в мекканских откровениях, ни в мединских, который оправдывал бы наступательную войну, наступательных военных действий против других, если те не наступают первыми.
А согласны ли вы с той характеристикой двух частей Корана, которая дается в приведенной выше цитате Юрия Тихомирова?
С некоторым уточнением, просто в мекканский период не было конкретики, было только, касались в основном вопросы догматики, вопросы веры. Не поднималась тематика ни войны, ни вооруженной борьбы, ни семьи, ни организации общества. Все это конкретика, это уже относится к другому этапу. Почти это разные вещи. Там больше вера, здесь больше уже как бы социально-культовая проблематика. И здесь трудно противопоставлять один период другому. Это разные периоды. По содержанию разные, не по направленности, один веротерпимый, более веротерпимый, другой менее терпимый. Не в такой плоскости надо ставить вопрос.
Известно, что при жизни Мухаммада текст Откровения передавался в устной форме, и лишь через 20 лет после смерти пророка, созданная халифом Османом комиссия, выбрала из многочисленных вариантов один канонический. Мой вопрос таков. Нет ли элемента произвола в самом событии отбора версии Откровения и в определении порядка следования глав или сур? Современный мусульманский богослов Махмуд Мохаммед Таха предложил считать основой мусульманского права тексты не мединского, а мекканского периода. И философ Юрий Тихомиров, которого я уже цитировал, пишет так: «Если в основу современного мусульманского права будут положены другие, также зафиксированные в Коране и Сунне нормы, мусульманское общество может радикально преобразиться. Есть ли необходимость в реформе, Александр Александрович?»
Вы знаете, Андрей, я бы немножко переформулировал вопрос. Дело в том, что если мы будем ограничиваться только Кораном, то мы тогда упустим какие-то очень важные моменты. Дело в том, что в самом Коране есть два очень важных положения, которые объясняют во многом то, что произошло в последующем. В самом Коране говорится, это говорит Бог: «Сегодня я завершил или сделал полной вашу религию», то есть религию мусульман, предполагается, первых мусульман эпохи пророка Мухаммада. И второе положение – это положение о том, что Коран написан на ясном арабском языке. Эти два положения, они должны были бы свидетельствовать о том, что, в конце концов, и ничего не нужно мусульманам, кроме самого Корана. А именно, берите Коран, читайте Коран, понимайте Коран и притворяйте его в жизнь. Однако с какого-то момента появилась необходимость в том, чтобы имелись какие-то дополнительные источники нормотворчества. И тогда к Корану стали добавляться другие источники. С одной стороны, происходило то, что очень условно можно назвать экстенсивным расширением Писания через подключение или включение в исламские священные тексты сунны пророка, то есть сообщений о его словах, деяниях, умолчаниях, поступках, движениях и так далее. С другой стороны, происходило интенсивное расширение, то есть расширение вглубь, а именно стали появляться различного рода толкования, которые углубляли тот текст, который существовал и который, в принципе, был понятен.
Ашхаду анна Мухаммада.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете первую передачу из цикла «Лабиринты ислама». Господин Ибрагим, скажите, а вы считаете, что внутри себя Коран – это цельный текст, это действительно божественное откровение, в котором сложно найти какие-то серьезные противоречия или противоречия вообще?
Понимаете, священный текст является священным потому, что в нем, в принципе, не должно быть никаких противоречий. Это с религиозной точки зрения. Мы можем неправильно его истолковывать. Это уже человеческий подход к священному тексту. Если вернуться к вашему вопросу насчет мекканского и мединского, действительно, поскольку в мекканский период отличается тем, что религия была только в общем виде изложена, а в мединский период уже преобладала конкретика. Естественно, для реформирования мусульманской мысли надо исходить из простого факта, который отметил профессор Мухаммад Таха. Он говорит, что надо рассматривать мединский период как относительный момент в истории ислама. Абсолютный момент – это ориентиры, которые были заложены в мекканских откровениях. А мединский период – это период, когда началась конкретика, которая привязана к конкретным условиям. Если исчезнут эти конкретные условия, если будут другие условия, то надо менять ислам соответственно этим новым условиям. В этом плане, конечно, для реформирования, я не говорю Корана, я говорю для реформирования ислама, мусульманской мысли, мусульманского прочтения Корана, то нужно ориентироваться на общие положения, которые содержались в мекканском периоде, в мекканских откровениях. А мединские конкретные социально-культовые предписания Корана надо отнести насчет конкретной эпохи, и поскольку эпоха наша иная, то можно и выйти за их рамками.
А вы не думаете, что в историческом исламе, в шариате, торжествовал иной подход?
В шариате были два подхода. Один ориентирован на традицию, жесткую традицию, а другой элемент новации был достаточно представлен. Понимаете, один из ведущих мусульманских законоведов, Аш-Шафии, основатель одной из четырех признанных канонизированных школ мусульманского права. У него есть два периода жизни, до египетского периода и после египетского периода. И поэтому, когда различают, говорят, старый Аш-Шафии и новый Аш-Шафии, изменились условия, только приехал в Египет, стал по-другому осмысливать и давать юридические решения разным вопросам. На примере творчества видного законоведа мусульманского можно наблюдать, как некоторые правоведы были достаточно гибкими. Поэтому вопрос насчет новаторства, насчет изменения условий надо, и наш подход, наша интерпретация Корана и Сунны надо менять в соответствии с условиями, было характерно для великих умов. А другое дело, что последующие поколения, это было поколение не новаторского подхода, поколение, которое ориентируется на то, что говорили великие основатели четыре школ мусульманского права, и новаторская мысль отошла на второй план.
Заканчивая программу, я хочу резюмировать то, что вы сказали. Ислам открыт реформе, и эта реформа необходима. Александр Гнатенко.
Непосредственно после смерти Мухаммада как раз и начался тот период, когда люди стали искать ответы на те вопросы, которые ставила им сама жизнь. И самый первый вопрос был вопрос о том, кому после смерти пророка Мухаммада должна принадлежать власть в общине. И вот то самое разделение на суннитов и шиитов было вызвано тем, что одни люди говорили, пророк Мухаммад якобы указал своего наследника, другие люди говорили, что нет, здесь проявилась вот эта очень характерная черта ислама. Она может рассматриваться как позитивная, она может рассматриваться как негативная. Это его некоторая неопределенность, которая предполагает очень активное участие верующего в становлении самого ислама.
Я хотел бы вспомнить по этому поводу высказывание о том, что Коран сам не говорит, за него говорят люди. Это высказывание принадлежит Халифу Али. Следует ли, господин Ибрагим, из того, что реформа назрела, выводить ее неизбежность?
Реформа, она должна быть постоянная. У пророка Мухаммада сказаны следующие слова. «В начале каждого столетия Бог посылает этой общине того, кто обновит ей ее религию». Поэтому, по идее, ислам – это религия постоянного, перманентного обновления. Это завещание самого основателя ислама. Если мы, мусульмане, это не делаем, не надо обвинять в этом ни пророка, ни Коран.
Спасибо. В нашей программе принимали участие доктор философских наук Александр Игнатенко и доктор философских наук Тауфик Ибрагим. Говорит Радио Свобода. Вы слушали первую передачу цикла «Лабиринты ислама». Вел программу Андрей Бабицкий. Действительно ли Коран призывает к войне с неверными до окончательной победы ислама? Слушайте следующую передачу цикла. Всего доброго.
«Поверх барьеров» – лучшее за неделю. Нью-Йоркскому русскому хору исполнилось 20 лет. С его основателем и бессменным руководителем Николаем Качановым беседует Майя Прицкер.
Николай, 20 лет тому назад вы создали русский камерный хор Нью-Йорка. У вас была какая-то концепция, какая-то сверхзадача? Или же просто хотелось сделать то, что вы уже знали и умели?
Все вместе. Во-первых, я уже был сложившийся музыкант тому времени, когда мы приехали в Америку, и мне как-то не удалось перестроиться, хотя я старался. Конечно, я приложил все усилия, чтобы продолжить свою, так сказать, музыкальную линию, и мне удалось создать хор. Я обнаружил, что здесь, в Нью-Йорке, в общем-то, недостаточно знакомы с настоящей русской хоровой культурой. Это меня как-то где-то задело, я помню, и на таких, так сказать, энергиях, началах я и создавал этот русский камерный хор. Моя идея, главное, была не просвещение русских, а создание хора, который поможет американцам понять русскую культуру. Поэтому с самого начала этот хор был американским, он американским и остается. Но, конечно, никакой селекции нет, я в хор принимаю любого, кто, так сказать, в состоянии пройти прослушивание и выдерживать наш режим. Поэтому у нас поют и люди, которые имеют и азиатские корни, и африканские корни, русские есть, украинцы есть. То есть практически, скажем, русская часть сейчас занимает где-то около трети состава хора.
С вашей точки зрения, человека, который, как вы сказали, вырос в русской хоровой культуре, и вы учились в консерватории, вы работали с хором Минина, вы знали, что там происходит, и очень глубоко вросли в русскую хоровую культуру. С другой стороны, вы уже довольно много лет живете в атмосфере американской хоровой культуры. Что в ней другого?
Действительно, разница огромная. Дело в том, что когда я учился музыке в России, я учился профессионально в училище, в консерватории. Но условия тогда были иные, потому что наша цель была стать профессионалом. Здесь ситуация, я бы сказал, более натуральная. Она настолько натуральная, что, наверное, приходится определенное количество хоров на определенное количество людей, жителей. И у меня в хоре поют любители. Но любители, некоторые из них, в состоянии сесть и сыграть себе с листа партитуру, и спеть свой голос. И колоссально музыкально, интеллектуально развитые люди, но которые не избрали когда-то музыку своей профессии.
Я хотела спросить еще, насколько много здесь хоров и даже вот таких любительских, или наоборот, больше все-таки профессиональных хоров? И есть ли у вас сейчас конкуренты в сфере русской музыки?
Здесь больше, конечно, любительские хоры. Ну и, как я сказал, иногда, когда я слушаю концерты моих коллег, то я часто ловлю себя на мысли, что это сочинение можно прямо сейчас записывать на пластинку. Уровень любительских хоров практически профессионален. И в этом смысле, конечно, здесь не так просто выдержать так называемую конкуренцию, потому что певцы многие поют в 3, 4, даже 5 разных хорах. И каждый хор имеет свою характеристику и свой вес. И мы тоже имеем свой, так сказать, портрет в Манхэттене, мы давно уже приняты. И надо сказать, что считается престижным петь у нас в хоре. Хотя в то же время специфика русский язык и прочее, конечно, некоторых попугивает. Но, говоря в целом, такой конкуренции в русской сфере, к сожалению, нет. Она должна бы быть. Здесь, я думаю, могли существовать совершенно спокойно 3, 4, 5 русских хоров. Но я не знаю, почему это еще не произошло.
Я знаю, что вы стараетесь исполнять не только русскую классику, но и современных композиторов из бывшего Советского Союза. Немножко расскажите об этом. Как вы находите партитуры? Имеют ли значение ваши старые связи тут?
Да, надо сказать, что времена меняются. Теперь стало легко находить партитуры. Я помню историю в начале, когда я просто метался, я так хотел исполнить Свиридова, и я не мог найти ни строчки его музыки, и на «Голосе Америки» тогда у меня была передача, я так, знаете, пожаловался в эфир, что вот здесь не знают Минина, не знают Свиридова, корифеев современной русской хоровой культуры и прочее. Очень было интересно, потому что в этот день и Свиридов, и Минин слышали эту передачу, находясь в разных концах России. И тогда они устроили передачу для меня, Свиридов прислал свои ноты. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас мы можем достать любые партитуры. Конечно, я люблю исполнять современную музыку. Нам, например, пишут, и мы исполняли музыку, такие как Ефрем Подгаец, его потрясающую мессу, посвященную вот трагедии 11 сентября в Нью-Йорке. Также мы пели из московских его Владимира Рябова не раз, Виктора Копытько из Белоруссии, Феликс Байорос и, конечно, моих друзей из прошлой жизни, таких сибирских композиторов, как Юрий Шибанов, Юрий Юкечев, Захар Бляхер. Всего не перечтешь.
Последний вопрос. Не собираетесь ли вы в Россию?
Ой, конечно, я собираюсь. И в смысле, опять же, где реальность, где мечты? Практически у нас есть приглашение из Московской консерватории, где в этой весной будет конференция как бы по русской литургической музыке. И нам есть что привезти, потому что я кое-что здесь раскопал. Например, Хаев, ученик Рахманинова, Стравинского, друг, который писал изумительную музыку духовную. То есть что привезти, но этот план приехать в Россию у меня очень давно.
Это был сюжет о русском хоре Нью-Йорка под руководством Николая Качанова. «Поверх барьеров. Лучшие за неделю». Продолжим после выпуска новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лучшее за неделю.
Они – дворцовая стража великого медведя с Днепра. Круг на надгробии Фурье означает дружбу, гипербола – честолюбие, эллипс – любовь, парабола – семью. Маленькие орды на 2/3 из мальчишек и на 1 из девчонок-сорванцов. Маленькие банды на 2/3 из девчонок и на 1 из робких маменькиных сынков. Их средства передвижения – зебры у орд и квагги у банд. В великих ордах – весталки в сыромятной коже, горцующие под трубы, голые, подстриженные под горшок спартанцы с дротиками, пионеры большие и малые, и все верхом на тарпанах. Чтобы попасть к могиле Фурье, идите по авеню Рошель к виадуку Калинкур. Оттуда лестница приведет вас к Монмартрскому кладбищу. Как и Пер-Лашес, это кладбище – город мертвых с могилами вместо домов, а все улицы здесь с названиями. Золя покоится тут, и Жен Кавиньяк, Стендаль, Даниэля Сири, Теофиль Готье, Арас Верне, Берлиоз, Дюма сын и Бум-Бум Медрано из цирка. Усыпанные листвой дорожки кишат кошками, они бродят среди могил, облизывают лапки и зевают. Спросив старушки, неторопливый архивариус в синей форме поинтересуется, родственник ли вы этого мсье Фурье. Нет, не по семейной линии, нет. Когда умер? В октябре 1837-го. Он находит и стаскивает вниз бальзаковских времен грозбух. Мы отыскиваем имя в каллиграфии меню. Кто-то позднее приписал «французский социолог». Его адрес в погребальном городе, авеню Самсон, 37, участок 23, второй ряд. Карнизы и решетки, сажа и листва, медальоны, кресты, ангелы, флаги. Мы находим могилу, геометрические фигуры, странные слова. Сирия распределяет гармонию, влечение пропорциональны своим назначениям. Он упал на постель и умер, словно склонился для вечерней молитвы, ладони сложены. Кошачье племя зашипело и улизнуло прочь, почуяв смерть. На похороны пришли коллеги-чиновники и соседи, журналисты, экономисты, чахоточные революционеры и поклонники.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Впервые в эфире 15 января 2005 года.
Радио «Свобода», у микрофона Алексей Цветков. В эфире «Поверх барьеров», субботний выпуск «Лучшие за неделю». В Лексингтоне, штат Кентукки, скончался известный писатель Гай Девинпорт. С некрологом его переводчик на русский язык Марк Немцов.
Гай Девинпорт умер 4 января. В 10:15 утра. Необходимо зафиксировать в памяти эти сухие цифры. 4 января 2005 года. 10:15 утра. 77 лет. Вместе с Гаем Девинпортом умерла американская культура 20 века. Он был очень незаметным гуманистом, мыслителем, поэтом и прозаиком, эссеистом, переводчиком, художником, преподавателем филологии. За исключением 2 лет службы в воздушно-десантном корпусе США – занимался тем, что учился сам и учил других. «Я не собирался быть учителем, мне просто нравилось ходить в школу и узнавать новое», — говорил он. Остальное в его жизни было простым хобби. награды и премии, которые Гай Давенпорт получал за свое хобби, тоже были незаметными. Нам осталось 40 его книг. На русском языке вышло всего 2 сборника: «Изобретение фотографии в Толедо» и «Погребальный поезд Хайле Селассия». Общий тираж – 4000 экземпляров. Русскоязычным читателям запоздалое открытие гения Гая Давенпорта еще только предстоит. Время подведения итогов его жизни, наверное, еще просто не наступило. Слишком велик диапазон поистине возрожденческих интересов Давенпорта, чтобы раз и навсегда определить значение его работы в нескольких словах. Один из самых изобретательных и оригинальных американских авторов 20 века – этого мало. Лучше всего он виден краем глаза, мимолетно. Лучше всего слышен в отзвуках. Его студенты либо считали, что чудаковатый профессор забивает им головы ненужной билибердой, либо становились его преданными учениками. Один вспоминал: «На студенческой попойке один из моих однокашников описал мне преподавателя, который на лекциях петухом расхаживает взад-вперед, время от времени отворачивается к доске и пишет что-нибудь по-гречески или на латыни. Меня это заинтриговало, и я записался к нему в класс. До сих пор я помню охватившее меня ощущение изумления и чуда. В памяти осталась одна из лекций Давенпорта об Эдгаре Алане По, на которой прочерчивались векторы в готическую архитектуру, греческую эпическую поэзию, арабески. Другую лекцию, чтобы провести разграничение между началами американскости в пуританской Новой Англии и роялистской Вирджинии, Давенпорт посвятил географии Возрождения. Меня это зацепило на всю жизнь». Литературные критики тоже не могли сойтись во мнениях о его прозе. Как считал Хилтон Креймер из книжного обозрения «Нью-Йорк Таймс», слишком велика интеллектуальная плотность его текстов, точных и сжатых, как лирические стихи, однако организованных по законам монтажа документального кино. Сам Давенпорт шутливо объяснял свою писательскую технику так: «Если с утра приходится растолковывать второкурсникам оды Китса, а после обеда читать с выпускниками главу из Улисса, у разума вырабатывается привычка повсюду находить перекрестные ссылки». Художественная проза, критика и эссеистика Гая Давенпорта совершенно свободна от интеллектуальных и моральных условностей, о чем бы он ни писал – о Фудзияме, воздухоплавании, Эзри Паунде, Иисусе Христе или подростковом сексе. Наверное, лучше всего метод Давенпорта можно проиллюстрировать одним анекдотом, который он сам приводит в книге «География воображения». Когда-то добровольцам американского корпуса мира, расквартированным в одной из африканских стран, пришла в голову блестящая идея – для просвещения местного населения одной из деревень снять фильм о том, что малярию переносят комары, комары плодятся в лужах, поэтому лужи на деревенской главной улице нужно осушать. Об этом перед камерой и должны были говорить старейшины племени. Когда фильм показали всем жителям, встречен он был гробовым молчанием, и лишь в одном месте раздались вопли восторга – «Цыпленок Тумбе». Озадаченных добровольцев корпуса попросили показать фильм еще раз, потому что некоторые дети во время сеанса вертелись и не смогли увидеть «Цыпленка Тумбе». «Покажите нам «Цыпленка Тумбе» еще раз». Выяснилось, что в одной короткой сцене, где сознательная мамаша, присев на корточки, вычерпывает лужу, у нее за спиной по самому краю кадра действительно бродит одинокий цыпленок. Эти странные американцы сколько угодно могут рассказывать о лужах, комарах и малярии, а тут прямо перед ними, вот в этой движущейся картинке на стене, ходит живой цыпленок на тумбе. Чего же еще можно требовать от искусства? 30 лет, писал Гай Давенпорт, я сочинял истории, в которых цыпленок Нтумбе приковывал к себе внимание слишком многих из моих немногочисленных читателей. Академики даже разработали целую критическую школу, призванную обучать людей видеть в них одного лишь цыпленка Нтумбе или его отсутствие. Один остроумный француз сказал, что я писатель, исчезающий сразу же по прибытии. Мне хотелось бы недопонять его. Как модернист я прибыл слишком поздно, а для диссонансов, известных под названием постмодернизма, слишком рано. Давенпорт был беспощаден к читателям. В одном из своих последних писем в декабре прошлого года он признавал: «Мои читатели – сотрудники. Все читатели – сотрудники. Они исполняют текст в воображении. Я недостаточно доверяю своим читателям, потому что и вообразить себе не мог, что они у меня будут. Мы можем быть только благодарны ему за эту беспощадность. Как и его студентам, нам хочется дотянуться до уровня своего учителя». Недосказанным осталось многое. Без преувеличения, для многих из нас, читателей и почитателей Гая Давенпорта, с его смертью погас огонек той лампы, при свете которой текст ночью почему-то становится яснее. О Людвиге Витгенштейне Давенпорт когда-то написал слова, которые можно было бы сказать и о нем самом. «Жизнь была, наверное, странной болезнью, которую преодолеваешь героизмом, а мысль наверняка была болезнью, которую, наверное, могла излечить философия.
«Поверх барьеров. Лучшие за неделю». Сейчас вы услышите фрагмент из рассказа Гая Давенпорта «На могиле Шарля Фурье» из сборника «Погребальный поезд Хайле Селассие», вышедшего в московском издательстве «Колонна». Читает Дмитрий Волчек.
Он лежит под накренившимся камнем, несущим по краям параболу, гиперболу, круг, эллипс. Кости, пуговицы, истлевшая плоть. Вознесся очерк скулы, смертные дыры просели там, где прежде был ямб его прищура, цветочная пыльца осыпалась сквозь ребра. Проворный язык ныне прах. Косточки тонких пальцев лежат скрещенные над застывшим навеки узором лобковых волос, недвижные от кремния, серые и рыжеватые, покрытые пылью и пыльцой гортензии его домохозяйки и последних роз Шарля Жида. Серия распределяет гармонию, начертана на камне, влечение пропорциональны своим назначениям. Листья вязы, израненные и хрупкие, осыпали надпись. Фарфоровый венок изрядной древности разделяет мох и лишайник, притязающие на могильную плиту. Здесь покоится Шарль Фурье, родившийся в Безансоне в апреле 1772 года, скончавшийся в Париже 10 октября 1837. Серии распределяют гармонию. Линней умер, когда Фурье было 6, Бюфон, когда ему было 16, Кювье был его современником, Сведенборг умер за неделю до его рождения. Все они искали гармонию, сходство, преемственность в порядках природы. Все в природе серии и оси, как числа Пифагора, как преломление света. «Дайте мне воробья, — говорил он, — или же лист, рыбу, осу, быка, и я покажу вам гармонию его места в аккорде, фразе, части, концерте, во всем». В то утро, прежде чем посетить могилу Фурье, мы смотрели, как президент Жескар д'Эстен идет со своей инаугурацией по Елисейским полям к арке, республиканский, пеший, дружелюбный. Не было ни Марсельезы, ни парада. С непокрытой головой брел он один». А будь это месяц Флориаль 120 года, первый пентатон гармонии, деревья Селима, вода Сяо-Джун и позвякивающий колчедан, мы, возможно, увидели бы разведчика Орды и двух девочек в цыганских нарядах, пляшущих с рыжим медведем. Насыщен исконно парижским ароматом жарящихся каштанов, пометок кваги, корзинок с ноготками. Две девчушки в цыганских нарядах бойко пританцовывают, спускаясь по Елисейским полям за старшим братом, а тот трясет бубен над головой в такт шагам. Он крутит его в высоте и шваркает с лязганием и уханьем о голое смуглое бедро. Попивая венцо с такими же дедами, старейшина советует им, разбирая эмблемы хризантемовой орды, присматриваться к предвестникам – Ниссеру и Кобальду. Хризантемы и золотарники из фаланстера Нора Джойс. Их юбки точно квочки, ослепительно складчатые и сборчатые. Все цвета перца от Флориаля до Вандемьера. Парагвайская зелень, английская синь и краснота, достойная украсить туфлю манчжурского хана. Челеминдры и газелла девочки, Криспин брат, Штруммельярк медведь. Садовая полиция и капралы хорошего тона отдают честь, когда они проходят. Все дети в цыганских платьях или же нагишом, если не считать плетеных шнуров клана и фронтоватого достоинства. Изрядно отстав из подарки, горцуя под барабанную дробь, на Елисейские поля под ми-бемольные фанфары выступает стая зебр. Впереди цвета 21-х венгерских тайфунов, друзей Мари Лорансен, мадьярская, красная и розовая. Флажки танцуют джигу, появляясь из-под арки. Фаланги Петуленгро, Аполлинер, Сауза Андраде, Марсель Гриоль, Макс де Бегуэн. Чили Миндра, Газелла и Криспин 10, 11 и 12, чемпионы чепухи, укротители зебр, брусчатки и узлов. Они повелители флажолетов и цветов, каллиграфии и танца, виолончели и картографии, кристаллов и змей, многогранных магических пассов и китовой речи, истории и вышивания. Они – дворцовая стража великого медведя с Днепра. Круг на надгробии Фурье означает дружбу, гипербола – честолюбие, эллипс – любовь, парабола – семью. Маленькие орды на 2/3 из мальчишек и на 1 из девчонок-сорванцов. Маленькие банды на 2/3 из девчонок и на 1 из робких маменькиных сынков. Их средства передвижения – зебры у орд и квагги у банд. В великих ордах – висталки в сыромятной коже, горцующие под трубы, голые, подстриженные под горшок спартанцы с дротиками, пионеры большие и малые, и все верхом на тарпанах. Чтобы попасть к могиле Фурье, идите по авеню Рошель к виадуку Калинкур. Оттуда лестница приведет вас к Монмартрскому кладбищу. Как и Пер-Лашес, это кладбище – город мертвых с могилами вместо домов, а все улицы здесь с названиями. Заля покоится тут, и Жен Кавиньяк, Стендаль, Даниэля Сири, Теофиль Готье, Арас Верне, Берлиоз, Дюма Сын и Бум-Бум Медрано из цирка. Усыпанные листвой дорожки кишат кошками, они бродят среди могил, облизывают лапки и зевают. Спросив старушки, неторопливый архивариус в синей форме поинтересуется, родственник ли вы этого мсье Фурье. Нет, не по семейной линии, нет. Когда умер? В октябре 1837-го. Он находит и стаскивает вниз бальзаковских времен грозбух. Мы отыскиваем имя в каллиграфии меню. Кто-то позднее приписал «французский социолог». Его адрес в погребальном городе, авеню Самсон, 37, участок 23, второй ряд. Карнизы и решетки, сажа и листва, медальоны, кресты, ангелы, флаги. Мы находим могилу, геометрические фигуры, странные слова. Сирия распределяет гармонию, влечение пропорциональны своим назначениям. Он упал на постель и умер, словно склонился для вечерней молитвы, ладони сложены. Кошачье племя зашипело и улизнуло прочь, почуяв смерть. На похороны пришли коллеги-чиновники и соседи, журналисты, экономисты, чахоточные революционеры и поклонники. Шарль Жит, рыдая, положил поздние розы на его ладони. «Прыгай, топочи, и кривляйся, маленький Ого! Барабанщики Нтама говорят за кустами. Ты навострил уши, просторные точно ковши, ты пристал на цыпочках. Ты слишком сметлив, чтобы пищать своим котеночьим голоском и научился свистеть, отчаяние Господне. Ты утробно стрекочешь, точно леопардов сверчок. Слышишь барабаны, барабаны крови, задираешь хвост и скачешь, стреляя по сторонам нахальными глазами, закатываешь голову и хохочешь, ты высовываешь смеха ради свой подрезанный язычок. Ты смеешься, как смеется акация в первый дождь после засухи. Ты пляшешь танец звезд, когда те ерзают на небесах, злорадно подкидываешь свой фасолевый колпачок. Мы знаем, что ты там, Ога. Мы знаем, что ты смеешься над нами». «Ты пинаешься, как зебра, скачешь точно заяц. Амма смотрит на тебя с горечью, а ты гогочешь ему в лицо. Молнии, будто серебряные ножницы, что щелкают среди черных туч, и гром заглушает древние барабаны Нумма. Протяжный ветер, что опаляет пустыню, ерошит твою шерстку, но тебе все нипочем, лисенок Ога, раз ты можешь смотреть желтыми глазами сквозь окру и смеяться. Ты рвешь нить в прялке, наводишь тень на луну, пачкаешь воду в колодце. Ты свертываешь молоко, мутишь пиво, покрываешь бородавками руку, сбиваешь с пути гонца, увечишь козу, ставишь валдырь на пятку, насылаешь типун на цыпленка, раскалываешь плошку, сминаешь проса, покрываешь коростой младенца, квасишь жаркое, сбиваешь звезды с неба, и все смеха ради, смеха ради». Темнейший, самый дальний скиталец, 5 600 000 000 миль от Солнца, планета Фурье в абсолютном мраке бесконечности в 700 раз слабее желтого Сатурна, окольцованного серебром 9 гигантских лун, неуловимая, невидимая. Сейчас она пересекает Кассиопею, какой та была во времена, когда флаги поплыли сквозь дикий дым в Шайло, а 50 сигнальных труб взревели, заглушая рев барабанов, и красная картечь понеслась на балаклаву, крапинки с мушиный глаз, угольная крошка на смоле. Она путешествует столь далеко от нас и с такой величавой неспешностью, что обернулась вокруг Солнца лишь 4 раза с тех пор, как Платона короновали дикой оливой в Олимпии. Она движется назад вокруг Солнца, 10-я из планет и величайшая, навеки незримая. Задумав мир, Амма начал его творить. 2 066 бумма хранились в ключице. Из себя он вынул щепотку грязи, плюнул на нее, растер в пальцах, скрутил старательно, и получилось семечко акации. То была самая первая вещь — семечко акации. Внутри у него был мир, все бумма. Грязь, которую Амма вытащил из своего горла, — земля. Его плевок — наша вода. Он тяжело дышал, пока трудился. Это огонь. Он дунул на зерно. Это воздух. Затем он создал дерево акации и повесил семечко на него. Следом Амма взял шип акации и поставил его острием вверх, как маленький железный колокольчик ганана, который звенит, когда стучишь по нему палочкой, и сверху он поставил купол. Он поставил маленький купол из дерева акации, так что шип с куполом стали похожи на гриб. Затем он воткнул другой шип акации острием вниз, в маленький купол сверху. Сюда он вложил 2 066 вещей. Верхний шип он назвал мужским, нижний — женским. Когда наши дети крутят юлу, они повторяют первый танец мира. Как быстр волчок и как неподвижен. Амма запустил первый мир между шипами, и семена всего были внутри. Но незадача. Этот маленький купол, как всем известно, был лапой Ога. Тот первый мир, что сделал для нас Амма, не удался. Купол крутился, но вещи внутри были неправильные. Вся вода выплеснулась наружу. Вот почему акация сразу и мертвая, и живая, влажная и сухая. Вот почему акация больше куста и меньше дерева, ни то, ни сё, но сразу оба. Это первое существо Аммы. Таким образом, это человек. И в то же время, очевидно, дерево. Это сразу и человек, и дерево, и ни то, ни сё. Это ошибка Бога. Амма понял, что не может сотворить мир из акации, и разрушил его, сохранив семечко, в котором хранился план всех вещей. Амма начал создавать мир во второй раз. Для нового мира он изобрел людей, но решил и акацию оставить. Мисс Стайн возвращается домой мимо издательства «Буде» на углу бульвара Распа и Рю де Флюрюс с желтым Катуллом и Титом Ливием в витрине, которые наводят ее на мысли о Мари Лорансен и Аполлинере розовых и лиловых на Сен-Жермен. Руссо, которого Беренсон принял за барбизонского художника и философа Уильяма Джеймса, в Черкесске, когда у Пантеона рисовал их двойной портрет по рулетке, чтобы вышло похоже, поэт и муза, Аполлинер, который так много знал. Он умел замечать современное, потому что любил все то, что исходило из прошлого. Видишь Сезанна, если любишь Пуссена, и видишь Пуссена, если любишь Помпеи, и видишь Помпеи, если любишь Кноссос. Что, черт возьми, должно идти перед Кноссосом, чтобы фраза получилась длиннее? Элис, что идет перед Кноссосом? Что идет перед Кноссосом, киска? «Музей человека», — говорит Элис. «Пабло говорит, там невозможно дышать, от него астма начинается». На стене хмурится ее портрет работы Пикассо и портрет мадам Матисс, нарисованный Матиссом. Мадам Матисс в шляпе и мадам Сезанн в оранжерее, нарисованная Пикассо, голая девочка с корзинкой роз, такая хмурая и замкнутая, словно сердится, возможно, от того, что ей пришлось позировать перед пожирающими глазами Пикассо, и вся ее неуклюжая красота в ступнях. Осы в огороде Агайя, толстые черные пчелы в английском саду, бабочки во Фьезеле. Осы, пьющие нектар, падают ниц в желтые пупки лакричника и лаванды, буре и джига. Муравей указывает маку, когда расцвести, и спящие львы помогают мимозе рассыпать семена. У маленькой девочки Пикассо с корзинкой роз нежный пупок, такой достоверный, и она барабанит по нему грязным пальчиком. Как француженка, она хорошо понимает, отчего большие девочки шепчутся и почему тети вздыхают. Она превосходно знает, почему маленькие мальчики нахальничают. Маленькие мальчики с их глупыми рыльцами и соплями. Она знает, почему розы расходятся кругами, точно капуста, и почему ее зовут Роза. Ее зовут Роза. Толстенькая и умненькая, она сидит, разложив тетрадки, размышляет, пишет и наблюдает. Элис потрошила утку. За окном налево, распаяно, право Люксембургский сад, где капитан артиллерии впервые заметил поляризацию света. Окна, отражающие другие окна, ровно отражающие закат бриллиантового зимнего солнца. На распая она видела Уилбора Райта, похожего на разведчика кавалерии США, тощего как жердь. В его проницательных и веселых глазах Париж, должно быть, походил на деревенскую ярмарку, сон, открытку из старого сундука. Все люди в Париже непременно что-то собой представляют. А вот люди в Питтсбурге всегда никто. Зато люди в Питтсбурге знают друг друга. В Париже ни за что не поймешь. Сэр Уолтер Скотт на ступенях отеля спросил Джеймса Финемора Купера, не знает ли он, как найти Джеймса Финемора Купера. Годами она не замечала этого и не любила эту картину. У нее было очарование, но не очарование живописи. В Давилле, где все белые и синие здания построены Буденом, редко увидишь босоногую девочку, разве что ножки цыганят, голенькие и смуглые. Цыганята с длинными невинными смуглыми ножками. В Булонском лесу можно встретить маленьких мальчиков, которые изводят бон, скидывая башмаки. Правда, ноги у мальчиков квадратные, с сучковатыми лодыжками и загнутыми пальцами. А Пикассо вообще ни на чем не остановился. Еще милые ножки маленьких девочек у Мэри Кассат, которая пришла в дом 27 по Рю де Флюрюс и сказала: «Я никогда в жизни своей не видела столько уродских людей и столько уродских картин. Заберите меня домой от всех этих евреев». И красивые ножки у Дега и, да, еще у Мурильо. Но они, Дега и Кассат, были духовными художниками, и, как Генри Джеймс, говорили, что искусство — это искусство, а жизнь — это жизнь. Пикассо видит все и со временем нарисует все, даже неуловимое. Подождите и увидите, в этом можно не сомневаться.
Из рассказа Гая Девинпорта «На могиле Шарля Фурье». В цикле «Поверх барьеров» вы слушали субботнюю передачу «Лучшие за неделю». Звукорежиссер Наталья Белова. Редактор Алексей Цветков.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.